Еще раз добрый вечер. Сегодня вслед за Равом Гидалей Шором, я надеюсь, мы сможем посмотреть на первый стих нашей главы. Рав Гидалей соединяет его с временем, в котором мы находимся, очень ярким и красивым способом. Первый стих главы Ницавим. 29 глава Сефер Дворим, 9 стих. Начинается со слов «Атем Ницавим Хайом». Вы стоите сегодня, кулхем, все вы, лифней хашем локейхем, перед Господом Богом вашим. Интересно, что как бы, стих включает в себя несколько очень удивительных выражений. Что означает такая важность подчеркивания времени? Вы стоите сегодня. Почему сегодня? Казалось бы, ну вот Моше Рабейну совершенно не обязательно должен был уходить в лирику, ловить момент в последний день своей жизни, говоря евреям о том, что происходило. Почему так важно подчеркнуть, что все они там стоят? Атем ницавим хайом кулхем. Вы стоите сегодня все вы. Почему все? Почему так принципиально, что все? То есть, ну, как бы, во-первых, понятно, что все, что они там и так все стоят. Почему так принципиально? И в чем важность подчеркивания лифней Ашем Элокейхем перед Господом Богом вашим? То есть, в контексте Моше Рабейну, он говорит о том, что они собираются заключать союз с Господом Богом вашим, ну, ихним, точнее. Но мы же знаем, что Тойра, она дана не только им тогда, она дана на все времена, и в частности мне здесь, сегодня, сейчас. Какое отношение ко мне здесь, сегодня, сейчас имеют эти удивительные строчки «Атем ницавим хайом кулхем» «Вы стоите сегодня, все вы, лифней Ашем Элокейхем, перед Господом Богом вашим». Попробуем разбирать вопросы по порядку. Бальтане, Рав Шмуэль Залман из Ляд, первый любавический рэбе, потрясающего уровня, потрясающей глубины праведник, мудрец Торы, один из самых глубоких хасидских учителей своего поколения, в своем сидуре, комментарии на сидур, отвечая на вопрос, почему в этом стихе используется удивительное слово «кулхем», использует идею из Сефера Зоар. Зоар, объясняя слово «хайом» в этом же самом стихе, почему написано «сегодня», говорит, что слово «сегодня», слово «хайом», которое на иврите подчеркивает значимость происходящего дня, а мы знаем с вами, что на иврите добавление приставки «га» к существительному работает точно так же, как в английском языке работает определенный артикль «the». То есть вы стоите не просто в какой-то день, вы стоите «хайом» в конкретный день. И Зоар Акадош говорит, что каждый раз, когда мы видим в Танахе слово «хайом», всегда имеется в виду вполне конкретный день, а именно Йом Хадин, день суда, Рош ха-Шана. То есть Моше Рабейну на другом уровне понимания текста описывает то, что происходит в Рош ха-Шана. Вы стоите сегодня все вы стоите в Рош ха-Шану все вы, перед Господом Богом вашим. Объясняет Бальтани, используя это, как понять удивительную фразу «все вы». Дело в том, что Рош ха-Шана, как мы с вами увидим и сегодня будем долго разбирать, очень тесно переплетено с идеей стихов о царстве, идеей царства. Они называются в Талмуде Малхиос. Талмуд на 34-м листе трактата Рош ха-Шана со второй стороны приводит следующий отрывок, который мы с вами тоже сегодня будем очень детально разбирать. И на нем и основывается Баля Таня в своем комментарии. «Сказал Святой Благословенный, говорите передо мной в Рош ха-Шана стихии о воцарении, Малхиос, стихии о воспоминании, зихронойс, и стихии о шафаре, шойфорос. Стихии о воцарении, чтобы короновать, или, если хотите, воцарить меня царем над вами. Стихии о воспоминании, чтобы пришли воспоминания о вас к добру предо мной. И с помощью чего? С помощью шафара. Эта гемора определяет структуру нашей молитвы мусов в Рошашана. И пару слов про мусов мы скажем в самом конце сегодняшнего урока, чтобы дать вам какое-то чувство структуры главной молитвы этого дня. Но, как мы видим, центральная идея, вокруг которой крутится идея Рошашана, это идея Малхиус. Это идея стихов о воцарении, идея царства. И говорит Бальтани, когда гемора говорит, говорите стихии о воцарении, чтобы воцарить меня над вами. Что это значит, воцарить меня над вами? Это значит две вещи. Ощутить себя под властным небесам, с одной стороны, и желающим власти небес, с другой стороны. С одной стороны, понять, что мы находимся в контроле, под контролем Небесного Царства. А с другой стороны, есть разница на иврите между словом «мелех» и словом «мошель», словом «царь» и словом «владыка», «диктатор». «Мошель» – это тот, который правит против желания своих подданных. «Мелех» – это тот, который правит по желанию, тот, которого воцаряют. Поэтому невозможно царство без подданных. Царство в каком-то смысле есть дериватив института подданства. Человек выбирает подчинить себя высшему интеллекту. И в этом смысл воцарения Творца над нами. Человек понимает, что так лучше. Человек хочет этого. И вместо того, чтобы самому быть царем над своей судьбой, он признает, что он хочет, чтобы всесильный был царем над его судьбой, что ему так лучше. Так вот, объясняет Бальтани, что в момент воцарения все собрание Израиля должно быть едино. На уровне простого царя это более-менее понятно. Корону можно получить только от всего народа, а не от его части. Иначе она нелегитимна. Но на уровне воцарения Творца благословенным собранием Израиля, объясняет Бальтани, все гораздо сильнее. Стих из Второзакония, Сефер Дворим, 33 глава, 5 стих из той главы, которую читают в субботу после Рошашана, между Рошашаном и Йом-Кипуром, в Паршас Газину, говорит Тойро, извините, это не Газину, я просто перепутал, 33 глава, это Взоза Браха, это последняя парша в Торе, описывая, по одному мнению Всевышнего, так объясняет этот стих Раши, 33 глава, еще раз 5 стих, Тойра говорит, «Вайги в Ишурунелх, и был в Ишуруне царь, бегисасев Рошей Ам». Как объясняет там Раши, он всесильный, он был в Ешеруне царем, в собрании народа, Яхад Шифте Исраэль, соединившим колено Израиль. То есть, если мы хотим говорить о том, чтобы в Ешеруне был царь, а Ешерун это тоже имя собрания Израиля, и свет на то, какая природа этого имени, проливает отрывок в утренней молитве. В самом начале, еще перед Карбаном, сразу после благословения утренних, мы говорим маленький отрывочек, который заканчивается следующим кусочком. Прямо перед тем, как говорить «Шма» первый раз в тексте, мы говорим так, описывая самих себя, Израиля, которого по любви своей и за то, что он радовал тебя, назвал ты Израилем и Ешуруном». То есть Ешурун – это тоже собрание Израиля, причем собрание Израиля в именно том аспекте, который радует Творца мира. Того, которого он любит, того, который его радует. Так вот, в тот момент, когда коронуют царя в Ешуруне, колено Израиля должны объединиться. И это следует из того самого стиха, который мы только что декламировали. И Сифрей в этом месте не дает пройти мимо. Раши тоже прямо на этот стих приводит этот Сифрей. И говорит, когда евреи вместе и бешалом, то есть в целостности, тогда он царь. А если нет, то нет. Поэтому написано «все вы», «кулхем», в нашем стихе, с которого мы начинали, «атем ницавим гайом кулхем». Вы стоите сегодня в Рошашану, в день суда, все вы, все вместе. Иначе невозможно выполнить функцию этого дня. То есть личность, каждая личность должна найти для себя способ включиться в общество, включиться в собрание Израиля. И как собрание Израиля мы должны стать перед ним и короновать его. Рав Бунин из Пыршевски объяснял это, используя известную вещь, известный комментарий из Зоар а-Кодеш. Есть удивительная история в книге царств, книге царей, если хотите, в еврейском переводе, где пророк Илиша постоянно приходит в определенное место, в определенный дом, и там живет молодая, ну, уже не молодая, наверное, пара людей, у которых нет детей. И женщина говорит своему мужу: смотри, Илиша все время останавливается у нас. Давай переоборудуем второй этаж в нашем доме и сделаем ему там комнату, чтобы у него был там как бы свой мини-офис. Поставим ему там лампу, и стол, и стул, и сделаем так, чтобы ему было удобно, и кровать, чтобы ему было удобно, когда он к нам приезжал. И вот они это все делают. И Илиша в следующий раз приезжает и видит, что они специально для него оборудовали место, и он очень тронут такой заботой, он вызывает себе эту женщину, понимая, что это она инициировала весь процесс, и говорит: что я могу сделать для тебя? А она говорит: ничего. А он говорит ей: давай я спрошу у тебя что-нибудь у главы войска или у царя. И она отвечает на это удивительной фразой, «Бетох ами анухи ешевет» – «Среди моего народа я живу». И не очень понятно, что имеется в виду. И Зоар а-Кодеш объясняет смысл диалога. Зоар говорит, что они разговаривают в Рош а-Шана. И Илиша не говорит ей, что у него хорошие политические связи, а предлагает ей спросить что-то лично для нее у царя, у царя царей, или у главы воинства, или, то есть, ну, как бы найти какой-то способ, или мерой милосердия, или мерой суда дать ей то, чего она просит. И она отвечает: «Бесохами анухи ешевет» – «Среди народа моего существую я». И это значит, что я не хочу в Рош а-Шана выделяться. Не выделяй меня из общего собрания Израиля. Как будет с ними, так будет и со мной. И смысл этого в том, что единственный способ для нас реально пройти через Рош а-Шана – это, конечно, у Рош а-Шана есть очень сильный личностный аспект. Но мы не можем выделять себя на уровне личности сами. Мы несем как личность индивидуальную ответственность за собственную жизнь и за собственные решения, которые однозначно будут судиться в Рош а-Шана. И немножко больше об этом дальше. Но самое главное здесь – это то, что человек не может забывать в Рош а-Шана о том, что есть некий коммунальный аспект, есть некий общинный аспект его существования. Тот самый, о котором потом мы будем вспоминать в преддверии Пурима. Мы будем говорить про нас, как про собрание Израиля, давать полшекеля, если вы помните, там целое-целое дело. Один год мы с вами очень детально обсуждали 4 дополнительных парши Адара. И вот самая первая парша, парша Шкалем, она как раз вот и поднимает этот самый вопрос еще раз. Так вот, очень важный момент здесь, это именно вот эта самая идея. Идея того, что человек должен чувствовать себя частью общества и стоять перед Всевышним не только как личность, но стоит перед Всевышним, как все собрание Израиля. И вот это то, что объяснял Рав Буни Спиршицки, что Рош ха-Шана – это аспект «Бесоих ами анухи ешевес», а среди народа своего существую я, чтобы человек, чтобы личность включалась и соединялась с собранием Израиля. И в этом смысл того, что написано «Атем ницевим хайом кулхем» – вы стоите в Рош ха-Шану все вместе, целостно. Вы стоите объединенной структурой, потому что без этого, к сожалению, невозможно короновать.
Это первый аспект
той фразы, которую мы с вами пытаемся разобрать. Хорошая точка остановиться. Есть вопросы? Окей, пойдем дальше. Стих продолжает. Атем ницавим гайом кулхем, вы стоите сегодня, все вы, лифней хашем элокейхем, перед Господом Богом вашим. Как понять удивительную фразу «перед Господом Богом вашим» объясняет Рав Гидалия Шор в этот раз уже от себя. В Рош ха-Шана мы стоим в Гейхол, мы стоим во дворце в храме, который называется языком Тойры Койдыш. Языком мудрецов называется Гейхол дворец, языком Тойры называется Койдыш. Вспомним, что центральная территория храма разделена на три части. На внешнюю часть, которая называется Хацер, двор. Там стоит большой мизбеах медный алтарь, на нем приносят жертву животных. Дальше, если вы видели когда-нибудь картинки второго храма, есть некая очень высокая, явно многоэтажная, скорее всего, пятиэтажная, белое здание, которое, мимо которого просто невозможно пройти. Оно и есть как бы основа храма, когда смотришь на картинки. Вот это здание называется языком мудрецов Гейхол, дворец. А языком Тойры, когда описывается Мишкан, когда описывается шатер собрания, там оно называется Койдыш. Оно называется святое или отделенное. Внутри этого здания, да, внутри там, этой комнаты, скажем, которая называется Кодыш, есть отделенное от отделенного, или более классический христианский перевод этого места, это святая святых. Так вот, в Рош ха-Шана, говорит Рав Гидалия Шор, мы заходим и находимся внутри Гейхол, внутри Койдыш, внутри святого. Это то здание, где, когда человек заходит, он заходит и смотрит лицом на запад, а от него с правой стороны, с южной стороны, от него с южной стороны стоит Минойра, от него с северной стороны стоит золотой алтарь, на котором производится... Извините, с северной стороны стоит стол с хлебами приношения. И впереди, с западной стороны, стоит золотой алтарь с местом, где воскуряют китоирс, воскуряют смеси благовонные. И дальше, продолжая движение на запад, он доходит до паройхес, до разделения между святым и святая святых, между кодыш и кодыш акадышим. Так вот, в Рош ха-Шана мы стоим в койдыш. Но с помощью шафара мы заходим в святая святых. Точно так же, как Йом а-Кипурим заходит Коэн а-Гадоль, заходит первосвященник. Интересно, что именно так объясняет Рав Гидалия Шор, почему запрещено в Рош ха-Шану трубить золотой шафар. Это одна из причин, есть другие причины. Но это одна из причин. И смысл ее, как он объясняет, такой же, почему Коэн Гадоль, когда заходит в Кодыш а-Кодышим, не может носить золотую одежду. И Гемора в Йоме говорит это следующим образом. Не может обвинитель стать защитником. Смысл этого, а инокатегор ассасанигор, не может обвинитель стать защитником. Смысл этого. Золото, поскольку есть одна из центральных причин падение нашей реальности, поскольку наша реальность выглядит так, как она выглядит последствием золотого теленка, первосвященник, заходя в Кодеш а-Кодешим, не носит на себе ничего золотого. Потому что это может отвлечь его внимание. Это может связать его внимание с теленком. Вместо того, чтобы он был полностью сконцентрирован на Всевышнем. И тут происходит то же самое. Когда мы трубим шойфор, шойфор — это инструмент, с помощью которого из мира святости выходит в более глубокий мир, в мир святая святых. То есть мира, который отделен от реальности один раз, в мир Рош ха-Шана, заходит в мир, который отделен от реальности два раза. То есть тот, который отделен даже от отделенного, в святая святых, в отделенное от отделенного. И поэтому там золотой шофар был бы неуместен. С помощью этой идеи объясняет Сфасемис тот самый отрывок из Геморы в Рош ха-Шане, 34 лист со второй стороны, который мы уже читали. Еще раз звучит этот отрывок: сказал Акодыш Борху, сказал Святой Благословен, говорите передо мной в Рош ха-Шану о стихе воцарении, воспоминании и о шойфоре. Стихе воцарении, чтобы короновать меня царем над вами, это мы уже объясняли. Стихе воспоминании, чтобы пришла передо мной и воспоминания, пришли передо мной воспоминания о вас к добру. И с помощью чего? С помощью шофара, спрашивает Сфасемис, не очень понятен смысл Талмуда. Ведь как понять смысл вопроса с помощью чего? Значит, с помощью чего? Из самого текста Гмары, когда Гмара говорит, говорите стихи воспоминания, чтобы пришло, пришли передо мной воспоминания о вас к добру. Так понятно, что с помощью того, что мы будем говорить стихи, и поднимутся воспоминания о нас к добру. Почему Гмара говорит и с помощью чего? Понятно, с помощью чего. Более того, еще и ответ Гмары удивительный, причем тут шойфор. Предыдущий текст Гмары говорит ясно, что с помощью того, что мы будем говорить эти самые стихи, все это дело поднимется. Не очень понятно. Ни вопрос непонятен, ни ответ непонятен. Объясняет Сфасемис, смысл вопроса — это каким образом придет воспоминание перед Богом. То есть само воспоминание есть результат нашего произнесения стихов. Но как придет оно перед Богом? Как оно не просто образуется и начнет существовать, а как оно появится в мире, который связан со Всевышним напрямую, в мире самым глубоком, самым внутренним, тем, в том мире, о котором можно сказать, что он по-настоящему перед Богом? Ответ – с помощью шофара. Ибо с помощью шофара, как мы с вами только что увидели, мы входим в святая святых. Мы выходим из мира святости, мы выходим из мира, который один раз отделен от нашей реальности, и входим в мир, который отделен от нашей реальности два раза. Тот мир, который называется Лифней Хашем, перед Богом. И теперь мы сделали полный круг. Именно поэтому наш стих говорит: «Атем ницавим гайом кулхем» – «Вы стоите сегодня в Рош ха-Шану все вместе». Лифней Хашем Элокихем, перед Господом Богом вашим, святая святых. Мы стоим прямо перед Богом. Так же, как Коэн Годоль в Йом-Кипур заходит в Кодеш а-Кодешим в аспекте видения, потому что он видит перед собой реальность этого мира, мира, который два раза отделен от реальности, от отделенного от отделенного. Точно так же и мы, собрание Израиля в Рош ха-Шана, в аспекте слышания, в аспекте соединения с помощью голоса шофара заходим в Кодеш а-Кодешим, заходим в святая святых, заходим в самые внутренние аспекты этого мира. И это вступление в Рош ха-Шана. Наш стих всегда, да, Паршас Ницавим, наш стих читается в подавляющее большинство лет, Ницавим и Ваейлах читаются вместе. И наш стих — это всегда преддверие к Рош ха-Шане. И в подавляющее большинство лет он читается именно в ту субботу, как в нашем году, которая предшествует празднику, которая напрямую предшествует Рош ха-Шане. И как мы с вами тоже уже несколько раз говорили, суббота включает в себя всю неделю, идущую за ней. То есть это означает, что в нашей субботе уже есть некоторые аспекты Рош ха-Шана, и во все недели они тоже будут. И идея того, о чем мы здесь говорим, это вот как раз она. Это то, что Лифней Хашем Элокейхем присутствует как раз в этом самом стихе, который открывает всю недельную главу. То есть тот, который описывает и дает четкую характеристику того, в чем смысл всей недельной главы. И это наша подготовка к Рош ха-Шана. это вступление в Рошашана, чтобы человек понял, что он должен поставить самого себя перед Богом. Когда все закончилось, попробуем теперь дать смысловой перевод, не дословный, а смысловой перевод стиха, о котором мы говорили. «Атем ницавим» – «Вы стоите». Но не просто стоите. Кому более интересно, можно посмотреть очень детальный разбор этого слова в комментариях Рава Элияу Эсеса на еврей.com в первом годовом цикле. Он очень детально, прямо по каждой букве разбирает это слово и описывает его грамматическую структуру и корень, и почему оно должно выглядеть так, а не как-нибудь по-другому. Сейчас немножко не наша тема, но очень будет связано с тем, что мы здесь говорим. «Атем ницавим» – «Вы стоите готовые к действию». Гайом в Рошашану, кулхем в своей тотальности, готовые короновать, так же, как вы один, так же и Создатель мира с помощью вас может соединиться со своей реализацией, чтобы потенциал и реализация Создателя сошлись в одно. Так же, как вы один, вы даете возможность сделать его один. Перед Господом Богом вашим, прямо перед, в святая святых. И это тот стих, который должен готовить человека к Рошашану. Тот стих, раздумывая над которым и пытаясь понять и проникнуть в смысл которого, человек сможет прочувствовать приходящий праздник. Для того, чтобы дать хоть немножко, хоть совсем чуть-чуть способа соотнестись с молитвой этого дня, действительно, как бы физически это очень тяжелый тест выдержать молитву в Рошашану, для человека совершенно к этому непривычного. Около 6 часов шахрис очень много пиютов, очень много добавлений, которые были сделаны в средневековье, которые добавляют вкусовых ощущений к молитве для человека, который много раз это делал, но которые совершенно делают ее очень тяжелой для выдержки, для человека, который этого не делал никогда или делал это очень мало. Мой самый любимый мусав года. Мусав, как мы знаем, это та молитва, которая характеризует день наиболее ярко. И самый любимый мусав года у меня именно в Рошашана. Структура этого мусава очень-очень логическая. Как мы только что с вами говорили, та самая гемора. Гемора о том, что мы говорим сначала стихи о воцарении, чтобы короновать его царем над нами. То есть сначала идет идея царства. Потом стихи о воспоминании, чтобы пришли предо мною, говорит Всевышний, воспоминания вас к добру. Это идея зихронот, идея воспоминаний. Ну и, наконец, последнее, с помощью чего? С помощью шафара, это шойферс. И сама идея Гмары дает четко понять, что мусов разбит центральная часть мусов, когда сначала идут первых три благословения, которые, как всегда, потом вторые, последние, да, тоже три благословения, как всегда. Единственное, что третье благословение о кидуше, святости Всевышнего, в Рошашану и в Йом-Кипр заменяются на гораздо более длинное и, скажем так, добавляющее массу уточнений. Но центральная часть кора мусафа, средняя секция, тоже состоит из трех частей. Первая – это стихи о царстве, вторая – это стихи о воспоминаниях, и третья – это стихи о шафаре. Каждая из этих секций состоит из 10 стихов. 10 стихов, 3 сторы, 3 из псалмов, написанные царем Давидом, да, и 3 из поздних пророков. Таким образом, получается, это 9 стихов. И последний, 10 стих, идет из Торы. Так классический вопрос, который учителя всегда задают здесь, да, это почему меняется канонический порядок. Мы привыкли к тому, что сначала идет Тойра, потом пророки, а потом Писание. Псалмы – это часть Писаний. Почему здесь сначала псалмы, а потом пророки? Объясняет Рав Шломо Бревда в своих уроках, что царь Давид жил раньше, чем поздние пророки. И поэтому его стихи здесь написаны раньше, они в хронологическом порядке. Сначала Тора, потом царь Давид, а потом более поздние пророки. И финал – это возвращение всего назад в Тору, возвращение всего в первоисточник. И это те 10, которые четко соответствуют в порядке 10 сказаниям, которыми создан мир, и 10 казням египетским, и 10 речениям в Декалоге на горе Синай. Это все одна и та же десятка. Если кому интересно, да, они же и 10 сфирос, конечно. А если кто знает, то это очень интересное упражнение посмотреть на стихи и попробовать увидеть в них эту структуру. Кстати говоря, я очень рекомендую, если вы не помните, как выглядит Мусов, я очень рекомендую полистать молитвенник в Рош ха-Шана, особенно Шмонесры, до того, как вы придете в синагогу, потому что это потом очень поможет сконцентрироваться, когда это все не будет сюрпризом. Попробуем найти некие идеи в этой тройке: царствие, воспоминания и шофар, которые помогут немножко соединиться со смыслом этого дня. Идею царства мы более-менее объяснили. Царство – это желание подчинить себя высшей власти. Воспоминание – воспоминание о чем? Понятно, что Создатель, он все время и так все помнит. О чем надо вспоминать? Ответ, с одной стороны, воспоминание – это феноменального уровня потенциал, который в нас заложен. Создатель вспоминает то, как каждый из нас, а мы проходим перед Создателем как личности в первую очередь в Рош ха-Шана, и только потом как часть общего, как каждый из нас должен был выглядеть, если бы реализовывался полностью. И соотносит то, что должно, с тем, что есть на самом деле. И таким образом очевидная вещь, воспоминание связано с самым ярким и самым страшным для нас образом, самым пугающим, связано с судом, связано со сравнением нас с тем, чем мы могли бы быть на самом деле. И теперь тот вопрос, который часто задают учителя на Рош ха-Шану, он звучит достаточно резко. А что ты такого сделал, чтобы пересоздавать мой мир для тебя еще раз? То есть вопрос не в абстракции, что ты такого сделал. Вопрос в том, что ты сделал из того, что ты должен был сделать. И в этом суть чува. Чува – это идея понимания несоответствия адеквату. Идея несоответствия потенциалу. И идея – это попытка. Да, чува – это попытка вернуться обратно. Попытка реализоваться полностью, попытка те вещи, которые не дают реализации, не дают возможности реализации, попытка убрать их из своей жизни для того, чтобы дать себе возможность реализоваться. И в этом идея воспоминания. Идея воспоминания – это идея суда, это идея сравнения. Идея стыда – однозначное сравнение того, что есть, с тем, что на самом деле однозначно должно было быть существенно лучше. Ну и, наконец, шофар. Как побеждают на этом суде? Побеждают трублением в шофар. Вспомним, что оба дня, и первый день, и второй день, они связаны с Ицхаком Авину. Они связаны с качеством суда. В первый день мы в секции истории читаем, как он родился. А во второй день мы читаем, как связывали его во время Акейды. И шофар – это как раз то, что есть символ этого связывания. Символ Авраама, который хесед, который связывает Ицхака, который гвур. Символ хеседа, который обуздывает и контролирует дин. Символ давания, символ желания Создателя дать, которая взнуздывает, которая связывает качество суда, которое не дает этому даванию совершиться. Таким образом реализуется милосердие. Именно поэтому трубят шофар. Но почему шофар? Не только шофар как символ Акейды, потому что баран, которого там принесли вместо Ицхака, известная вещь, да, классический медраж говорит, что это один из его рогов, в который Создатель трубил на горе Синай, а во второй рог будет трубить, когда Машех придет. То есть трубление бараньего рога, как говорит Талмуд, оно напоминает о Акейде. Но более глубоко, бараний рог, мы говорим, и тоже у нас был более детальный урок на эту тему, идея шофар, идея этой трубы, это то, что через нее в мире реализуется звук, который совершенно не формирован ничем. Он unrefined. Это не речь, это не песня, это не мелодия, у него нет никакой формы. Это звук, который приходит из самой глубины бытия. Именно поэтому он настолько деформирован. У него нету никакого, ни во что не одевается. Он никак не... Да, это реализация самого глубокого, самого внутреннего нашего «я», самого глубокого слоя нашего «я». Это его реализация, его прорыв в мир, его прорыв в наше сознание. И теперь мы уже понимаем, почему именно шойфор – это как раз то, что вводит нас в святая святых. Идея царства, связана естественным образом с самым внешним проявлением божественного в нашем мире. Более глубоко это идея того, как оно проявляется в реализации, не просто как бы в моем желании, не просто в том, чего я хочу, не просто в том, чего я стремлюсь, а также в том, что я делаю, и в моем соответствии адеквату. То есть я не просто должен перестать делать гадости, а я еще должен реализовать полностью все, что на мне есть, все, что в меня вложено. И, наконец, шойфор. Шойфор – это наша возможность выстоять в этом страшном сравнении, выстоять в этом суде, потому что шойфор – это отзвук, это реализация самого глубокого, того самого внутреннего, самого хорошего и самого доброго, которое так и в нас заложено. И поэтому то, что мы показываем шофаром, это то, что мы на самом деле очень хотим всего этого. Мы очень хотим реализоваться, мы очень хотим подчинить всего себя Создателю. Мы очень хотим всего этого. И поэтому шойфор – это то, что дает возможность милосердию раскрыться. Ведь невозможно просто так каждый раз завязывать меру суда в узелок. Должны быть причины и основания это сделать. И причины и основания это сделать в нашем конкретном случае – это то, что в своей внутренней коре, в глубоком внутреннем «я» каждого человека, каждого еврея мы хорошие. Мы хотим этого, мы хотим воцарения Создателя над нами. Мы хотим того, чтобы Создатель смог раскрыться в мире наиболее полным, наиболее ярким способом. И символ этого – это шофар. Именно поэтому, говорит Медраш, шофар звучит во время коронации. Потому что это раскрытие глубокого, раскрытие внутреннего «я». И дай Бог, чтобы Создатель дал нам силы и дал нам концентрацию в этом году дойти и в этом году прийти к более высокому уровню осознания и самого себя, и Творца мира, и собрания Израиля, и того, как все это на самом деле в реальности переплетается в сложный узелок нашей собственной жизни. Пусть Создатель запишет и запечатает вас на хороший, на добрый, на сладкий год. А мы знаем, что желают доброго года, хорошего года и сладкого года, потому что хороший – это объективно хороший, а сладкий – это хороший в нашем восприятии. Пусть Создатель запишет и запечатает всех вас и все собрание Израиля на хороший год, который будет объективно хороший, и на сладкий год, чтобы он был также хорош и в нашем восприятии. Дай Бог вам хорошей, глубокой Рош ха-Шана, всего вам самого-самого хорошего. Есть какие-то вопросы?
Дима, вопрос за тобой. Все-таки мы считаем Рош ха-Шана это праздник. В какой категории мы можем отнести этот день?
Это интересный спор в Талмуде, к какой категории относится Рош ха-Шана. Талмуд говорит, ангелы служения пришли перед Акодыш Борху и говорят, почему евреи не говорят в этот день Галель? Почему не говорят специальную молитву восхвалений, добавляющих в этот день? Он говорит, когда человека судят, и очень вероятно приговором решат снести ему голову, так находится ли он в кондиции восхвалять судью? Ответ, как бы не очень. То есть, с одной стороны, Рош ха-Шана – это однозначно Йом-Тов. Это однозначно Йом-Тов и Йом-Тов, потому что, во-первых, запрещена работа в этот день. То есть, самая главная характеристика Йом-Тов – это Исур Милаха, это запрещение Милахи, оно в Рош ха-Шана однозначно присутствует. С другой стороны, это очень, очень суровый день, это день суда, это день, когда мы пытаемся сравниться с собственным потенциалом, и поэтому это день, который очень тяжел для нас. Но с другой стороны, у еврея есть глубокое внутреннее, встроенное чувство доверия Всевышнему. И он знает, что Создатель не бросит его. И он знает, что несмотря на то, что это очень тяжелый вердикт, и очень тяжелый, очень страшный, очень грозный суд. Да, и все дни называются 10 дней трепета, поэтому. Так вот, несмотря на все это, мы надеемся на хороший вердикт. Мы знаем, что Создатель не бросит нас, мы знаем, что Он нас любит, мы знаем, что вердикт, который нам будет вынесен, будет хороший вердикт. И поэтому Рош ха-Шана – это однозначно Йом Тов. Это день, когда заповедано кушать сеуду, даже две. Это день, когда очень важно дать человеку, человек должен дать не только своей душе, но и своему телу праздник, потому что этот день – это однозначно Йом Тов. Хотя, опять же, как бы это не день, когда можно отбросить Создателя в сторону. Смотрите, из наших ранних уроков, да, главная идея, о которой мы говорили, это день, почему он такой тяжелый, как бы, потому что это день, когда еврей хочет быть самым хорошим, самым лучшим из всего возможного, которым он только может быть. И смысл этого сравнения, смысл этой идеи, да, это то, что мы не хотим отпускать от себя Создателя ни на одно мгновение. Как у праведника, мы хотим двейкус. Мы хотим постоянного ощущения единения с Богом, постоянного Его пребывания в наших мыслях. Поэтому мы и симаним говорим во время еды, потому что мы даже во время еды не хотим отпустить Его от себя. И вся идея – это то, что все, что человек делает в Рош ха-Шану, он все пытается связать с Творцом мира. И это очень-очень важный момент. И поэтому это такой потрясающий праздник. С одной стороны, это очень страшно, а с другой стороны, высота, на которую еврей поднимается в этот день, она поистине неизмерима. Вполне как бы в определенных аспектах сравнима даже с первым человеком до преступления. Да, как бы. Поэтому это очень большой праздник для личности тоже. Сама возможность такого подъема. Сама идея того, что Создатель возьмет человека и лично, персонально на него посмотрит, выделяя его из всего творения, это, с одной стороны, очень страшно, потому что все знают, что он там увидит. Но, с другой стороны, это такой потрясающий кавод, это такая потрясающая честь, что Создатель индивидуально, лично смотрит на меня, что даже само по себе одно это уже стоит того, чтобы сделать этот день Йом Тов. Еще вопросы? Хорошо, господа. Ксива Вахасима Тойва, и дай Бог, мы сделаем урок в субботу после Рош ха-Шана. И сегодня вечером, кто не помнит, сегодня вечером слихас во всех синагогах, я думаю, около 12:30 по нью-йоркскому времени, на восточном побережье примерно в 12:30 ночи. Дай Бог, чтобы, да, это то, что для ашкеназских евреев реально открывает этот сезон. Дай Бог, чтобы у нас этот год был meaningful, и чтобы это время для нас было полное значение и полное глубокого внутреннего смысла, чтобы все мы были записаны и запечатаны на хороший сладкий год. Всего вам самого хорошего.